Дорогие мои, мы, когда говорим, что духовная наука – это самое значительное, важное, это, ну, вы понимаете, это общие слова, более абстрактные слова, и мы должны как-нибудь коснуться более, не менее реальности, приблизиться к этим основополагающим идеям. Это выявляется в том, что духовная наука объявляет всю истину, то, что написано, записано в Евангелии, и всю истину, то, что мы читаем в духовной, в антропософской литературе. Духовная наука – это общее такое выражение, объемлющее, и мы должны всегда конкретно подойти к этому. И сегодня как раз мы будем заниматься более не менее конкретными вопросами. И прежде всего я хочу привести вам цитату из Евангелия. Евангелие гласит: «Я есть путь, истина и жизнь». Простите меня, но мало кто понимает, какое колоссальное мировоззрение объявляют эти величайшие простые три слова. «Я есть путь, истина и жизнь». Мы должны принять эту идею как можно глубоко, и мировоззренчески мы должны расширить эти три величайшие понятия. Что значит «я есть путь» прежде всего? Мы элементарно смотрим, что каждый человек ходит, имеет свою дорогу и делает вид, как будто он что-то из этого принимает. Но в сущности человек растрачивает именно вот это качество, качество пути, и то, что человек, так сказать, странствует по миру, совершенно бесцельно странствует по миру. Мы должны сказать, что если человек не будет иметь основополагающие идеи, то этот путь, которым он проходит, все равно, это я беру слово в общем, в обширном смысле, да? То, что мы выходим на улицу, выходим за какие-то дела, это все есть. Мы проходим элементарно путь, да? Но когда из Евангелия мы слышим эти слова, мы должны уже понять это совершенно по-другому, более глубоко и более, разумеется, значительно. Что такое «я есть путь»? Это очень глубокое изречение из Евангелия, и я хотел бы особенно остановить ваше внимание на это, потому что мы должны спрашивать себя, вот мы сегодня прошли какой-то путь, да? Это не обязательно, чтобы выйти на улицу и прогуляться. Вот мы сидим, и идет время, мы проходим путь, дорогие мои. Но как мы проходим этот путь? Чем мы восполняем этот путь? Поэтому, когда мы слышим из Евангелия эти величайшие слова, эти простые величайшие слова, мы уже должны задуматься над тем, а мы проходим или нет действительно тот путь, который приближает нас к Спасителю. В этом есть и величайшее значение этих великих слов Евангелия, что «я есть путь, истина и жизнь». То есть мы, когда проходим, мы должны душевно, разумеется, духовно, душевно пройти тот путь, о котором мы читаем из Евангелия. То есть, когда человек живет бесцельно, бессмысленно, просто выполняет свои дневные задачи, он не проходит никакого пути. Путь проходит только тот, который приближает этот путь, когда приближает его именно к Спасителю. Тогда мы знаем, что в Евангелии сказаны очень значительные слова. Если мы обдумаем, если мы посмотрим, то никто не идет по этому пути. Вообще, путь забыли, дорогие мои. И это превращение в обивательство бессмысленного путешествия по эгоистическим нуждам, и это как раз противоречит евангельским словам. И когда мы так посмотрим на эти слова, тогда мы вникаем в глубочайшую истину, дорогие мои, потому что ставится вопрос, а проходим ли мы вообще этот путь в течение дня? Несколько, хотя бы несколько шагов. Это очень серьезно, это интересно, и это значительно. Поэтому я хотел остановить ваше внимание на эти величайшие изречения, чтобы мы хорошо подумали, вот мы в течение дня проходим или нет какую-либо часть этого пути. Тогда мы что-то сделали в этот день. И в этом наша серьезность, и в этом наше отношение к действительности. Когда мы читаем, дорогие мои, мы тоже проходим путь. Мы проходим душевно-духовный путь, мы же развиваемся, а развитие есть какое-то продление, да, не стоящее на одном месте. А вот как раз мы изучаем духовную науку, мы уже не стоим на месте, значит, мы движемся. И вот эти изречения, величайшие изречения, мы должны оживить как следует и должны очень точно знать, что такое путь истинный, о каком пути говорит Господь. Путь, который ведет к истине, разумеется, да? Путь, который значительный, который имеет определенную мудрость, значение, глубокое значение, разумеется, да? И второе, это уже прямо, я есть путь истина. И потом идет слово «жизнь». И как раз мы правильно начинаем это предложение, и продолжение доказывает. Потому что «я есть путь» – это уже понятно, да? Я надеюсь, что вы поняли, что я имею в виду, как мы очень широко охватываем это слово. И когда мы переходим на второе предложение, то есть слово «я есть путь истина». Это недостижимо для очень-очень многих людей. Хотя они слышат и читают это слово «истина», но они очень далеки от этого, и мы должны знать, что тот, кто не проходит правильно путь, тот и не достигает именно этого второго положения. Второе величайшее изречение, этот путь должен привести нас к истине, правильно, нет? Поэтому, когда мы правильно проходим дорогу, то мы находим в дороге и переживание истины, и это есть самое значительное. Отсюда рождается и третье, что мы живем только тогда, когда мы правильно прошли путь, правильно приобрели мудрость и переживаем жизнь. То есть обращаем внимание на то, что не просто жить, а жить в Спасителе. Не просто дышать и там заниматься дневными делами. А чем восполняется наша душа и наше божественное сознание? В этом смысле мы имеем и эти величайшие слова, и величайшие праздники года, об этом нам говорят. От Рождества до Пасхи мы должны пройти путь, приобрести истину и войти в жизнь, претворить в жизнь все это. Видите, это уже очень имеет большое значение, как мы это воспринимаем, как мы это углубляем, и насколько это серьезно. И проверяется, дорогие мои, наше истинное религиозное чувство, наше истинное религиозное отношение к этим величайшим словам, когда мы эти слова переносим именно в обыкновенную жизнь. Возьмем сегодняшний день. Сегодня мы прошли или нет хотя бы какой-либо час этого пути? Мы находились на этом пути? Сколько минут? И так далее, да? В этом и глубина Евангелия, и очень серьезное наше отношение не только к Евангелию, но и к самому себе. Человек должен знать, что он есть именно носитель пути истины, и жизни. Насколько он это осознает, насколько воспринимает. Когда мы, дорогие мои, вы должны легко согласиться с этим, почему? Мы очень часто говорим, что человек это микрокосмос, человек это объемлет все небесные существа. А что, истину не объемлет? Если он объемлет Серафимов, Херувимов, престолы и так далее, истину же объемлет тоже, то же самое, да? Поэтому мы носители пути, истины и жизни. Но насколько мы это осознали, насколько мы это воспринимаем, это уже тот вопрос, который значителен для каждого человека. Но каждый человек должен пройти именно путь дойти до истины и потом воплотить это все в жизни. И как человек живет. И поэтому нам не надо удивляться тому, что очень много людей неправильно проходят врата смерти, неправильно входят в духовный мир, им нечего сказать своим ангелам-хранителям. А ангелы-хранители прежде всего спрашивают, что ты сделал на земле, чтобы ты воспринял бы духовный мир правильным, значительным образом. Этот вопрос всегда стоит перед человеком. Еще более глубокий вопрос. А как ты смог воспринять или как ты пережил импульс Спасителя? Все эти вопросы стоят перед человеком, как только он проходит врата смерти. Моментально соприкасается человек с реальностью. Значит, на земле, когда говорят, что мир – это иллюзия, это слова, которые надо еще осмыслить до конца. Мир – это иллюзия. Что значит? Мы живем в иллюзии, да. Мы живем в иллюзии. А когда мы живем в истине, как только проходим врата смерти, уже обнаруживается, насколько мы приблизились именно к переживанию истины и истинной жизни. Оказывается, что в духовных мирах человек не находит именно и ни пути, ни истины, и ни жизни. Почему? Потому что на земле, когда у него была абсолютная свобода, и на земле, вы знаете, что именно на земле развертывается свобода, великая свобода, на земле он должен был приблизиться к этому пути. А ну поставьте вопрос, сколько людей приближаются к истинной пути? Вообще не знаю, что такое истинный путь, да? И так далее. Видите, как трудно все это осмыслить и осуществить слова Евангелия, это очень-очень серьезно, потому что касается непосредственно, даже практической жизни касается. То, что мы делаем, если сравнить с этим, наши дела с этими идеями, то получится, что мы ничего не делаем, мы никуда не идем. Мы вообще стоим на месте и не имеем, разумеется, жизни. Это очень громкие слова, но если мы возьмем евангельское слово, которое говорит, Господь говорит, я есть жизнь, я есть истина. И если мы переживаем именно эти слова глубоко, серьезно, мировоззренчески, то мы должны знать, что нам надо поискать в душе именно те глубины, которые раскроют и приблизят нас к этим величайшим изречениям. Дорогие мои, почему я это говорю? Я думаю, что мы так много беседуем с вами, что легко поймем. Смысл человеческой жизни только во Христе. Бессмысленно, если человек живет вне искания Спасителя, так скажем, деликатно скажем, да? Поэтому ты должен в душе раскрыть именно те способности, которые в каждой душе существуют, и это уже большая подмога, правильно? Человек не может сказать, что нет, во мне не живет Христос. Это ни один человек не может сказать. Когда Господь говорит, я с вами во все дни, он же не исключает, он же не пересчитывает, каких именно людей имеет в виду. Он обращается ко всем и это значит, что человек должен найти в себе именно все эти величайшие сокровища своей душевной жизни, чтобы постепенно возвести до сознания. Поэтому только духовная наука пробуждает в человеке те величайшие способности, пробуждает, которые имеет человек, и он должен найти эти качества. Иначе, дорогие мои, иначе мы не живем, ни на пути находимся, ни в истине живем и вообще не знаем, что такое жизнь. Обратите внимание, древнее индийское мировоззрение говорит, мир – это иллюзия, мир – это майя. И эти слова сейчас тоже, они очень насущны, дорогие мои. Человек думает, что он живет. Человек думает, что он общается с людьми. Это все иллюзия, потому что он находится в мире иллюзий. А почему находится в мире иллюзии, это очень серьезный вопрос и требует, разумеется, объяснения. Прежде всего, человек живет в иллюзии, чтобы он очень глубоко пережил бы чувство свободы. Если мы живем в истине, мы не имеем свободы. Мы полностью детерминированы, и поэтому нас отпустили в мир иллюзии, чтобы мы пережили без свободы. Но, дорогие мои, уже начало 20-го столетия и тем более 21-го столетия уже подсказывает, что уже время пришло все это осознать как следует. Значит, мы должны ответить на вопрос, как мы проводим нашу жизнь, с чем соединяются наши душевные стремления, наши умственные стремления. Находим или нет мы дорогу, выходящую из детерминации, из узости, именно закономерности, в котором скован человек. Находим ли мы импульс свободы? И мы должны знать, духовная наука очень сильно подчеркивает, чувство свободы – это есть единственное достоинство человека. Человек достигает своего собственного истинного достоинства, когда переживает свободу. Свободу уже ставится вопрос, от чего, почему и так далее, но он должен пережить свободу. Свободу переживает сейчас все люди, но не имеют, разумеется, цели. Свободное осуществление человеческой жизни уже настало, уже очень сильно вступили люди в эпоху свободы. Каждый человек переживает свободу, и эта свобода, мы должны знать, что чревата большими очень последствиями. А именно, эта свобода приводит человека к пропасти. Вот что не знает беспечный человек, который живет так, не думая, откуда приходит, куда уходит и почему пришел на земле. Но мы должны, исходя из духовной науки, простите, что я так говорю, мы надеемся, что являемся серьезными людьми и ищем серьезных ответов на эти величайшие вопросы. Почему мы пришли? Мы пришли ради того, что пережили бы свободу в истинном смысле этого слова. И вот, обильно пережив эту свободу, мы уже должны найти, то есть применение этой свободы. Свобода не ради свободы, а свобода ради познания истины. Когда мы, познав истину, не будем терять нашу свободу. Это очень трудный момент, дорогие мои, я очень хорошо понимаю, потому что не имею в виду тех людей, которые вообще ни о чем не думают. Пережить свободу – это большое искушение для человеческой души. Потому что в свободе подразумевается абсолютная свобода. И эта свобода приводит или нет нас к переживанию истины. Вот это и есть самое значительное, самое драгоценное, что человек должен пережить. Поэтому переживание свободы – это первое условие, и человек вкусил в этой свободе абсолютную силу именно искушения, и он должен привести это в равновесие. Иначе человек поддается именно люциферическим и ариманским существам. Вы знаете, что если человек неправильно подходит к именно к этому величайшему понятию, которое является истиной, тогда человек постепенно приближается к пропасти. Что делать, дорогие мои? Мы живем воистину в эпохе свободы. И мы живем в такое время, когда каждый будет ответственным за свои поступки, каждый будет отвечать за то, что он сам сотворил, как сотворил свою карму. Раньше было руководство, как вы знаете, и более не менее беспечно жил человек, потому что было великое руководство, и человек не отходил, далеко не отходил от истины. Было правление, и более того, можно сказать, и доктор говорит, это очень, очень серьезно подчеркивает. Люди вошли в иллюзию, но в этой иллюзии находилось вместе с этим переживание истины. Значит, пережив иллюзию, вместе с тем человек переживал истину. Постепенно, до 20-го столетия это было так, а с 20-го столетия истина отходит от переживания иллюзии, и человек остается только в иллюзии. Это надо очень серьезно подумать об этом, потому что человек очень сильно привык жить в иллюзии вместе с переживанием истины. Это было действительно золотой век человеческой жизни, эпоха такая была, великая эпоха была. Сейчас мы живем, отходит от нас чувство переживания истины, находимся в иллюзии. И теперь уже от нас зависит, насколько мы это будем правильно регулировать это переживание истины. Единственное, разумеется, мы должны присоединить опять уже, исходя из своего сознания, из своего выбора, из своей серьезности, соединить эту нашу величайшую свободу, соединить уже с мудростью, с истиной, да, смыслом жизни. Дорогие мои, я надеюсь, что вы хорошо поймете меня. Мы уже много общаемся с вами, знаем хорошо друг друга. Что делать, дорогие мои, если скажем так, что в основном человечество живет, сейчас живет в абсолютной иллюзии и не находит ничего правильного, истинного. И это говорит с другой стороны, если уже религиозно оценить это, то есть духовно оценить, то уже человек вообще живет без Спасителя. В этом основная беда человека, и это все расширяется, углубляется, умножается, и человек постепенно подходит к пропасти. И вот кто перейдет эту пропасть? Только с помощью Спасителя. Но исходя из свободы, разумеется, из свободного постижения Спасителя. Самое главное, духовная наука очень сильно подчеркивает, что без переживания Спасителя внутри своей души человек никак не сможет выбраться из лабиринта, и он подступает к пропасти, и есть большая опасность упасть в эту пропасть. Только Христос помогает перейти эту пропасть. Доктор это говорит, человек должен это понять. Элементарно должен понять, что человек живет, пока не имея ясновидческой способности. С конца греческой культуры ясновидческая способность, так как упомянули это слово, ясновидение постепенно внедряется в человеческую душевную жизнь. Но это не панацея, это не спасение человека. Мы часто говорим, мы должны сейчас же вспомнить, в чем большая опасность. Ясновидческая способность входит в душу человека именно с конца греческой культуры, а мы уже в пятой культуре находимся, дорогие мои, и развивает у нас вообще сверхчувственные способности. Видеть сверхчувственное. А сверхчувственное это никак не гарантирует именно в чистом виде видеть это сверхчувственное. Об этом и предупреждает духовная наука и говорит, что сверхчувственный мир полон элементарными существами, люциферическими, ариманическими, божественными существами, ангельскими существами, и находить именно правильную ориентацию, это очень серьезно, дорогие мои. От человека требуется большая мудрость. Большая ориентация. И эту ориентацию человек никак не приобретает в земной жизни без духовной науки. И в этом заключается огромное испытание человеческой души. Найдет ли душа человека, сознание человека, правильный путь и выберется или нет из этого лабиринта? Но невозможно, дорогие мои. Ни я, ни вы и никто не сможет выбраться из лабиринта без отношения к Спасителю. Поэтому Господь говорит, я есть путь. То есть, когда мы проходим жизненный путь, мы должны соединить наш жизненный путь именно с этими великими словами Спасителя. Следующее есть истина. Истина касается нашей религиозной жизни, нашей сверхчувственной жизни, духовной жизни. Имеем или нет мы правильное отношение к сверхчувственному переживанию? Вы же понимаете, это огромный, огромный, большой вопросительный знак. Мы вокруг себя видим сплошные дезориентации во всех отношениях, именно в душевном, духовном смысле. Религиозный человек полностью теряет ориентацию. И это совершенно ясно и понятно, потому что человек находит ориентацию только в Спасителе. Поэтому Господь говорит, я есть, после того, как называется первый шаг, это путь, я есть истина. То есть, что мы приобретаем в земной жизни? Приобретали или нет, мы именно мудрость, которая прямо непосредственно касается истины. Тогда зачем для нас, для чего мы приобретаем это знание, да? Ради земных ценностей. А это есть, и именно это есть искушение Люцифера и Аримана. Трудно, и идет огромное влияние на сознание человека, но с другой стороны дается именно Евангелие и духовная наука. Ориентация полностью, как если человек хочет, он всегда может найти эту правильную ориентацию. Но если человек более того не хочет, значит он должен пройти или большие страдания в следующей инкарнации, или же есть вопрос того, что он не возвратится, нет возврата. И такая альтернатива, дорогие мои, реально существует. Мы не должны сказать, что вот Господь Бог милости и всех помилует. В Евангелии, с одной стороны, говорится о помиловании все, но с другой стороны, говорится, что только мои, те, которые последуют за мной. То есть, получается, избранство. Да, избранные люди, они найдут правильный путь, и они войдут в Царство Спасителя. В конце концов, в Царство Спасителя невозможно войти, если ты не приобретаешь истину, если ты не приобретаешь мир прекрасного. Невозможно, дорогие мои. Поэтому, когда говорится, я есть путь, истина и жизнь, это величайшие слова, которые мы должны очень-очень правильно понимать и должны выбраться из иллюзий. Потому что, когда говорится истина, подразумевается и ложь. И так далее. То есть, параллельно с положительными подразумевается и отрицательное существование этих идей. То, что вокруг всего этого мы много говорили, и то, что вокруг всего этого мы концентрировали наше внимание, дает нам возможность легче понять, в чем суть дела. А суть заключается именно в том, что мы должны глубоко пережить, находим или нет мы путь. Тот путь, о котором говорит Евангелие. В течение дня мы проходим часть этого пути или нет? Это очень серьезные вопросы. И также относится это переживание истины, но здесь уже огромная трудность. Потому что переживание истины требует от нас очень глубокого постижения душевной жизни и нахождения именно этого света истины. Очень трудно пережить истину, надо очень правильно выбрать литературу, читать и так далее, и тогда душа находит, душа сама уже находит, когда мы подаем соответствующую пищу, тогда находит именно эти величайшие переживания. Благороднейшие переживания душевной жизни невозможно без христологии. Невозможно, дорогие мои. Если было бы возможно, мы сказали, вот, пожалуйста, есть какая-то альтернатива. Никакой альтернативы нет. Есть истина и есть ложь. Поэтому самое значительное, если люди будут развиваться правильным образом, то непременно они дойдут до переживания истины. Потом начинается, то есть потом идет третья фаза осуществления, завершается это словом жизнью. Жизнь, что такое жизнь, дорогие мои? Когда Евангелие нам предлагает это слово, значит, мы должны понимать, это более высоко, более возвышенно. Это есть переживание вечности. Это есть переживание воскресения. А не просто жизнь, правильно, нет? Я надеюсь, что вы согласны с этим. Господь говорит, я есть жизнь. Приходящая жизнь. Или вечная жизнь. Или воскресение души. И мало кто обращает на это внимание, и, к сожалению, люди живут без этих величайших напутствий. Если человек смог бы это воспринять, и принять в своей душевной жизни, то он начал бы ставить вопрос, а где найти мне этот путь? И когда мы говорим путь, мы подразумеваем, разумеется, и мировоззрение. Мы находим правильный путь, когда мы читаем именно духовную науку, и душа проходит правильно этот путь. Доходит до переживания мудрости, и потом начинается осуществление вечной жизни. Нет никакой альтернативы, дорогие мои. Есть только напутствие духовной науки, источник, первоисточник Евангелия, и наше мировоззрение должно выстроиться именно на эти понятия, на эти мировоззрения, чтобы иметь правильную ориентацию. До 21 июня душа стремится к осуществлению именно этих величайших понятий. Душа стремится развить именно переживание истины и переживание жизни. А после 21 июня уже распределяется на весь год достижение душевной жизни, насколько глубоко понимает душа эти слова, насколько глубоко реализует. Это серьезное, как сказать, прохождение человеческой жизни в течение года. Мы живем до 21 июня и после 21 июня. То есть граница. Граница указывает, когда душевная жизнь набирает огромную силу, знания, мудрости до 21 июня, а потом начинается осуществление всего этого. А что должен осуществить человек, когда ничего не приобрел? Элементарно, когда мы хоть одну лекцию прочли, мы уже имеем в душе тот запас, который мы должны развить после 21 июня. 21 июня это принимаем огромный груз истины, мудрости, загружаем нашу душевную жизнь, если загружаем, разумеется. И потом постепенно распределение всего этого по частям. И начинается серьезное переживание человеческой бессмертной жизни. На Земле у нас есть возможность, но не в духовных мирах. На Земле у нас есть возможность достичь именно той истины, той высоты, который преподносит нам именно утешитель. Посмотрите, человечество живет в отчаянном состоянии человек. Без утешителя живет. Мы можем совершенно свободно и точно сказать, без спасителя живет человек. А когда Господь в Евангелии сказал, без меня вы ничего не можете делать, это значит, что то, что делается, это все пустота, это все ничего. А из ничего строится опять ничего. В этом и вся серьезность, дорогие мои. В этом вся серьезность душевной жизни. Я надеюсь, все же я хочу подчеркнуть, что с 21-го столетия, дорогие мои, как я сказал, в конце греческой культуры Божественный духовный мир приближается к человечеству и воплощается в душевной жизни. Но это не значит, что это спасение. Наоборот, это великое испытание человеческой душевной жизни. Душа как принимает эту божественную весть? Извращает или принимает в чистом виде? Это уже от человека зависит, от его сознания. В эпохе свободы проверяется именно чистой душевной жизнью. Но с другой стороны, приближается Царство Небесное и раскрываются все наши возможности. Задача. Человек должен возлюбить Спасителя. Я вот так прямо хочу вам сказать, без прикрас, и это самое значительное, самое дорогое. Непосредственное отношение, непосредственное переживание Спасителя. Настала вот такая эпоха. Если душа захочет, каждый из вас, каждый из нас, если душа захочет, может непосредственно пережить именно Спасителя. Для этого существуют, разумеется, подготовительные мировоззренческие отношения, но Дело в том, что душа уже именно раскрывается навстречу именно божественному миру. То, что мы говорим, что божественный мир не сходит, значит, душа реагирует на это. И элементарная ориентация души уже может приобрести правильное переживание всей этой серьезности. А серьезность заключается в том, что человек начинает переживать очень трудные понятия. Эти трудные понятия мы слышим как в Евангелии, так и в духовной науке. Это знание о начале и конце жизни, земной жизни. Дело в том, что человек не имеет никакого знания по отношению именно, как начинается вообще человеческая жизнь. И вы же знаете, как наука фантазирует. Да? Из какой-то протуманности что-то выявляется и рождается Бетховен. Но это же глупо, дорогие мои. И же рождается Вагнер. Из какой-то туманности, понимаете? Да скажи прямо, что я не знаю, откуда это все. Нет, знает. Что знает? Ничего не знает. И придумал. Какая-то туманность. Туманность рождает 9 симфоний Бетховена, да? Или великие шедевры Чайковского и так далее, да, перечитать всех этих гениальных людей. Посмотрите, до какой тупости доходит достоуважаемая наука, как таковая. Да? Какую глупость предлагали, люди это глотают. Вот, наука сказала, и не думают о том, какую глупость они глотают. Когда ты должен построить дом, ты должен сколько расчетов иметь заранее. Когда человека выстроили своей бесконечной мудростью, кто создал эту бесконечную мудрость? Какая-то туманность создает это все. Даже невообразимо до такой тупости доходят. Люди серьезные, люди как будто серьезные, науки люди. Ветром сквозит, дорогие мои, внутренняя гордость Аримана. Ариман никогда не будет признавать, что я это не знаю. Он никогда это не скажет. Он укладывает в душе человека такие тупые мысли, и человек это повторяет. Это инспирация именно негативного, когда человек говорит о том, о чем не имеет никакого представления. Начало и конец. Человек не знает ни начала, ни конца не знает. И причем еще не знает то, что именно после рождения Спасителя уже говорится не о начале и не о конце, а о середине. То есть, когда мистерия Голгофы произошла на земле, вот и с этой середины начинается уже правильная ориентация человеческой жизни. Человек правильно уже смотрит на то, что было до мистерии Голгофы и что будет после мистерии Голгофы. Это есть правильная ориентация, потому что уже человек имеет в виду правителя начала и конца. Негативное влияние человека. Человек не хочет признать, что в начале было слово. И слово был Бог. И все через него начало быть. Вот вам начало всего этого. И человек по своей тупости это не хочет принять. А надо спросить, а ты это видел, то, что ты отрицаешь? Да? Ты эту туманность пережил и вошел в эту туманность, откуда ты предполагаешь рождение величайших творений Ренессанса и так далее, и так далее, да? Уже ничего не говоря о том, что человек выстроен совершенно божественно и имеет именно все ясновидческие способности, и приходит время уже осуществления этих величайших способностей. Человек в себе раскроет абсолютно все свои божественные сокровища, абсолютно все. К этому стремится время, и ради этого и допущена вообще эволюция. Человек раскроет в себе все способности, откроет все, и тогда уже будет чистое, точное ясновидение. И люди будут иметь, с одной стороны, разумеется, это точное, чистое, божественное ясновидение, А вот придут люди, которые раскроют себе иллюзорное сознание, у них будет именно фантазии, мягко говоря, фантазии и полная деградация сознания. Мы потому знаем хорошо евангельские эти слова, пророческие слова. Мы читаем Апокалипсис в конце каждого Евангелия почти, когда вообще в каждом Евангелии есть Апокалипсис, пророчество, к чему подходит человек, подготовлен или не подготовлен. Так что, осознавая именно всю серьезность положения, мы должны знать, что если человек не имеет ориентацию к земной жизни, он никак не сможет найти, нигде не найдет. Нахождение истины единственное – это Евангелие и духовная наука. Что делать, дорогие мои? Человек не хочет ни Евангелия, и ни духовной науки. Наука говорит, мы раньше слышали, что Бог создал человека. А сейчас мы говорим, это человек создал Бога. Фантазирует человек. До такой тупости доходят люди. Удивительно. И кто говорит? Говорит сам господин Ариман. Человек. Поэтому, имея правильную ориентацию, мы раз навсегда уже знаем, как развивается именно развитие человечества, и мы уже подходим к очень значительным границам, дорогие мои. Мы уже перешагнули эту границу. Сейчас я хочу слова доктора сказать. То, что вы интересуетесь духовной наукой, благодаря только тому, интересуетесь, что у вас уже раскрыты ясновидческие способности. Просто не доходит пока до сознания, до осуществления именно ясновидческих видений, но это уже начало ясновидческих качеств, иначе вы не дошли бы до, так сказать, симпатии к духовной науке. Уже духовная наука, то, что привлекает человека, значит о том, что говорит о том, что в человеке рождаются именно божественные способности. Божественное узнает божественное. Это совершенно логично, дорогие мои. А он, когда у человека нет божественного, он и не находит, не интересуется тем, в чем заключается это божественное откровение. Мы не только говорим об этом вообще, но мы и имеем точную характеристику, как достигается все это, как достигнуть познания высших миров. Почти можно сказать, что вот вся литература, любой цикл, если вы возьмете доктора, несколько слов все же сказано, как достигается познание высших миров. С разных сторон освещается эта величайшая тема. Приходит время, когда уже очень-очень легко достичь именно познания высших миров. Сейчас мы уже раскрыли первые страницы этой величайшей мудрости, изучая именно духовную науку. И постепенно мы приобретаем ясновидческие способности. К этому стремится все правление, дорогие мои, все провидение. И люди непременно придут к ясновидческим способностям. Непременно. Единственное, что мы должны прийти именно правильным образом. А что значит правильным образом? Вот это и есть самое значительное. Правильным образом прийти к божественным переживаниям. Это значит, что мы до этого должны приобрести истинную свободу. Мы должны почувствовать свободу от всего. Человеческая душа должна чувствовать свободу от эгоизма, от неэгоизма, от материализма, от идеализма. Душа должна чувствовать свободу. И, исходя из этой свободы, потом уже он может правильно ориентироваться, уже из себя будет ориентироваться. И вместе с этим доктор говорит, когда вы переживаете истинную свободу, вы переживаете Христа. Истинное переживание свободы и есть истинное переживание Спасителя. Настолько они идентичны. И поэтому так и проверяется. Если ты приходишь к истине, то есть если ты приходишь к свободе, то значит ты должен прийти к Спасителю. А если ты не пришел к свободе, тогда ты пришел к границам пропасти. Свободная душа находит свою родину. И колоссальное, колоссальное значение имеет, чтобы душа должна открыть в себе эту величайшую свою любовь к Спасителю. Я очень точно говорю вам, дорогие, ничего не прибавляю. Каждая душа, каждый из вас, каждая душа, ваша душа бесконечно любит Спасителя. Надо открыть. Надо немного усилий. Не то, что немного, большое усилие, но все равно усилий нужно. Но это качество живет в каждой душе. Потому в Евангелии прямо сказано, каждая душа, каждая душа хвалит Господа. Это правильно. Но надо найти. И душа сознательно, эпоха души сознательно дает нам возможность именно осознать эту величайшую радость человека души. Человек должен пережить начало и конца. И добавляется середина. Добавляется рождение именно Христа. Если человек может найти эти три величайшие точки своей душевной жизни, тогда он может правильно пережить именно эволюцию человека. Мы переживаем начало только тогда, когда в нас раскрывается ясновидческая способность. Что было до первого столетия и до этого, кто нам скажет? Без фантазии, без иллюзий. Это никто не может сказать. Только ясновидческое прозрение. И это ясновидческое прозрение живет в человеке, живет в каждой душе и ожидает именно своего откровения. Ожидает того момента, когда человек сможет раскрыть в себе все эти божественные свои способности. Тогда человек сам должен узреть свое божественное происхождение, и человек может уже от себя сказать: «Я родился от Бога». И потом продолжение. И наступает именно мистерия Голгофы, когда совершенно приходит совершенно новый поток для душевной жизни, и этот новый поток особенно остро воспринимается именно с 20-го столетия. Дорогие мои, мы должны очень, как вам сказать, очень серьезно оценить проявление Утешителя. То, что до 20-го столетия не было на земле утешителя, человек имел какое-то оправдание, когда он неправильно жил. Но после того, как утешитель приходит и раскрывает абсолютно всю тайну человека, Вселенной, истории, жизнь Земли, жизнь звездного мира и отношение человека ко всем звездным мирам. Вы видите, дорогие мои, наука говорит, что вот человек сам создал Бога и так далее, но никто не говорит, что человек это носитель всего звездного мира. Это никто не может сказать, кроме великих посвященных. И, разумеется, потом добавляется, а как достигнуть этого переживания? Мы должны достичь именно всех этих величайших идей, идеалов, должны достичь через духовную науку. И самое важное, именно проявление утешителя. И сейчас мы можем очень свободно и прямо сказать, так как без спасителя человек не мог развиваться, сейчас то же самое, без утешителя, без отношения к утешителю, то есть без мировоззрения, которое рождается от утешителя, невозможно раскрыть именно себя, раскрыть свою судьбу, и ясновидческую способность. Это очень значительно, когда человек постепенно раскрывает свои божественные способности. Раскрывает свои божественные способности благодаря чувству свободы. Свободное переживание дает человеку возможность раскрепощать все свои внутренние способности, и человек должен познать, что он есть носитель мудрости всего мира. Это не просто слова, дорогие мои, это задача каждого человека. И задача духовной науки. Мы, так сказать, принимаем, обильно принимаем мудрость духовной науки, но духовная наука заставляет не только изучать, но и потом осуществлять. Это не задача духовной науки. Пока мы проходим первый этап, да, мы очень, так сказать, избалованы этим первым этапом, потому что мы изучаем духовную науку, мы обогащаем свое знание, мы удовлетворяем свой внутренний эгоизм и так далее, честолюбие и так далее. Но потом начинается другая очень серьезная эпоха. Эпоха осуществления всего того, то, что ты прочел, то, что ты считаешь истинным, эта истина должна стать реальным. Реализация истины. Это задача каждого из нас, дорогие мои. Это не просто мы читаем Евангелие, читаем духовную науку, изучаем мудрость Вселенной, мудрость изучая Вселенную ради того, чтобы потом это все уже осуществить. Что самое главное то, что вначале уже было сказано, что человек есть космическое существо, что человек соединен со всеми небесными светилами, со всеми небесными существами. Это слова, это общее положение. А осуществление начинается именно с 21 столетия. Совершенно недостаточно сказать, что я вечное существо, я бессмертное существо, пройду врата смерти. Это уже даже не минимум. От нас требуется уже ясновидческое прозрение божественной глубины, ясновидческое прозрение человеческой сущности. Поэтому нам обильно подается, как человек живет до рождения, как он прошел все эти исторические великие моменты. Это все указывает на то, что мы это все прошли, но указывание на это как-то пробуждает в нас именно качественность, ясновидческое качество пробуждается, чтобы мы это сами уже начали воспринимать. И потом уже о будущем, разумеется. Но дело в том, что люди уже очень сильно отстали от эволюции. Можно сказать, что им совершенно безразлично, где истина, где не истина. Живет человек и живет своей жизнью, и все. Это успокоение сознания, это ариманское успокоение сознания, чтобы человек не проснулся к постижению истины. Духовная наука пробуждает. Потому первое слово – пробудитель познания духовного мужества. Пробудитель духовного мужества. И это пробуждение должно произойти в человеческом сознании. Иначе человек не сможет, иначе человек не сможет раскрыть все богатство, которое было вложено. Элементарно, дорогие мои, создается тип человека, создается человечность, создается человечество, и каждый индивидуум создается. Начинается развитие, индивидуального развития. Это индивидуальное развитие должно найти именно всеобщее человеческое переживание. Люди настолько разрозненные, что они даже не имеют никакого представления, что человек есть одновременно и все человечество. И человек имеет доступ ко всему человечеству. Это величайшее изречение. А ну конкретно переведите. Вот то, что мы сказали. Бетховен не живет отдельно от нас. Бетховен живет в нас, и мы живем во всех этих великих душевных проявлениях. Когда мы это будем осознавать, когда мы это будем познавать? Вернее, вопрос ставится так. Через какое постижение мудрости мы сможем это осуществить, что человек есть одновременно человечество. То есть все судьбы, которые мы можем представить на Земле, все это касается непосредственно нас, это все наша судьба. Поэтому и в духовной науке и в Евангелии тоже сказано, когда один человек страдает, ты не имеешь права быть счастливым, потому что ты органично связан со всеми. И это очень трудное переживание. Преодоление эгоизма, отстранение эгоизма в душевной жизни, это очень трудно. Но правильные мысли создают равновесие. И это равновесие именно мы начинаем осуществлять самое значительное. Дорогие мои, я с одной стороны подчеркиваю, что каждая душа должна любить Спасителя. Но когда это может он осуществить? когда приближается к человечеству. Ведь вы согласитесь со мной, что человек может сказать, что я люблю Христа, и мне безразличен этот мир. И человечество, значит, пусть они найдут свой путь. Невозможно так сказать. И почему? Это очень значительная идея, которую мы должны как следует, как можно глубже воспринять. Мы развиваемся в сторону сострадания, в сторону углубления в каждой душевной жизни. Мы должны смочь, дорогие мои, пережить состояние каждой человеческой души. И это чревато большими трудностями и страданиями, и связано с большой силой. То есть нам говорится, что ты должен пережить состояние человечества. Наряду с этим говорится, что ты должен быть настолько сильным, чтобы суметь пережить все это величайший драматизм человеческой жизни. Иначе все это будет односторонне, неправильно и люциферически. Мы отстраняем люциферическое и ариманическое только правильным образом, когда мы имеем правильные мысли относительно развития нашего личного, развития человечества и соединения личного с человечеством. Тогда мы отстраняем все эгоистическое, которое живет в каждой душе. Мы когда говорим, что уравновесить надо эгоистическое, это невозможно, если мы не сможем постичь именно, в чем проявляется именно вот это великое сострадание. Великое сострадание проявляется именно то, что ты переживаешь состояние других душ, которые пока не нашли истину, находятся вне переживания Спасителя. Можно спросить, как ты можешь радоваться, когда ты рядом с тобой находится человек, который вообще не знает, кто есть Христос? Почему это не вызывает у тебя огромную боль, огромное страдание? И это говорит о том, что мы еще немного, немного, простите за это слово, немного толстокожими пока являемся. Мы не можем пока в тонкости пережить состояние другого человека. Поэтому, когда говорим не очень высокопарные слова, мы тут же должны понимать, что без сострадания к человеческой судьбе невозможно правильное, здоровое развитие. Вернее, правильное развитие. И мы это не должны забывать, дорогие мои. Дело не в том, что мы сразу, сейчас же осуществим все эти величайшие дела. Мы должны знать правду. Мы должны знать истину. Когда мы приближаемся к правде и когда мы отклоняемся. Правда заключается в том, что мы развиваем в себе чувство сострадания. Если мы заметим, что у нас чувство сострадания больше развилось, чем год назад, значит, мы правильно развиваемся. А если здесь нет прогресса, значит, что-то не в порядке в нашем познании. Поэтому познание очень трудное дело. Познание всегда стремится к эгоизму. Я познаю, я богатею в познании. И это должно привести душа в равновесие. Трудно, понимаем, но это единственное. Значит, наряду с индивидуальным, с высоким развитием, о чем мы всегда говорим, всегда подчеркиваем это, мы должны параллельно развивать огромное, такое же огромное сострадание. Без этого качества мы попадаем в царство Люцифера. Это уже эзотерика, это чистая эзотерика. Поэтому иметь равновесие по отношению к Люциферу, вот это имеется в виду. Иметь отношение равновесия к Ариману, именно это имеется в виду, чтобы мы правильно устанавливаем наши отношения к себе и к окружающим. Если нам безразличен мир, то это огромное влияние Аримана, души человека. Я не интересуюсь, как люди живут. Мы должны знать, что это внушение Аримана. В эзотерике мы знакомимся с истиной, дорогие мои. Я же не говорю, что вы тут же вы должны все это осуществить, но вы должны иметь правильные мысли, правильные отношения. Вот тогда и начинается постепенно именно урегулирование всего этого. Вы же согласитесь, если я не знаю, что правда, как же мне, я приведу это в равновесие. Но когда я уже знаю, что личное развитие имеет огромное исключение со стороны Люцифера. Общечеловеческое переживание связано с алиманическим искушением. Тогда я привожу в равновесие, хотя бы умственно. А это огромное, это большого значит, большого стоит, дорогие мои. С одной стороны, субъективное познание развивается в абсолютной свободе душевной жизни, и постепенно субъективное познание должно приблизиться к объективному познанию. Но здесь уже мы не теряем нашу свободу, потому что мы прошли через сознательную жизнь, прошли через сознательную жизнь. Так что, с одной стороны, душа человека развивается в сторону аристократического, то есть индивидуального, личного, личное переживание 9-й симфонии, личное переживание Вагнера, Леонардо, перечислять Томас Мане, Толстой и так далее. Личное переживание развивается именно аристократическое чувство в нас. Если мы это не приведем в равновесие, то это уже будет полное эзотерическое отклонение. Поэтому мы всегда говорим о равновесии, о правильном познании и люциферического, и алиманического. Мы же говорим, что люциферическое – это нам необходимо. Когда мы интересуемся музыкой, живописью, прозой, это все люциферические качества в нас. Люцифер внедряет огромную мудрость в нас, что плохо, очень хорошо. Но привести в равновесие – вот это задача уже человеческого, то есть божественного в нас. Трудно, но зато достойно. Человек потому становится свободным, что он точно знает, какие качества отклоняются к люциферическому, какие отклоняются к алиманическому. Это когда он знает, приводит это в равновесие. В равновесие приводит, потому что в нем живет божественное. С одной стороны, мы говорим великие слова, что человек есть микрокосмос, человек носитель всего звездного мира, всей галактики, всех небесных существ. Это можно с ума сойти, понимаете? С одной стороны, это величайшее, то, что говорится человеку. И человек чувствует себя действительно достойным. Не гордым, а достойным. А потом начинается реализация. А реализация уже очень трудна. Каждый шаг мы должны завоевать. Каждую крупицу мудрости мы должны завоевать, чтобы мы были бы свободными в этом, да? Абсолютная свобода и действительно абсолютная свобода – это нахождение себя во Христе. Мы же можем элементарно логично сказать, во Христе находится абсолютная свобода. И когда мы душевно соединяемся со Спасителем, то мы соединяемся одновременно и с абсолютной свободой. Но, разумеется, находясь в равновесии. Господь уравновешивает нас абсолютно все эти мецвейские качества, и постепенно мы приближаемся к совершенству. Что такое совершенство? Первая ступень совершенства – это стать в буквальном смысле, стать ангелом, дорогие мои. Так что следующая ступень нашей человеческой жизни – каждый из вас, каждый из нас становится ангелом, когда пройдет правильный путь. Я очень надеюсь, я даже уверен, что мы этот путь пройдем достойно, потому что мы уже и не только инстинктивно, но и в разуме, в трезвом разуме хорошо чувствуем значение духовной науки. Духовная наука – это откровение Святого Духа. Откровение именно Спасителя. И без духовной науки ни один человек не сможет перейти пропасть. А каждый человек подходит к границам пропасти. И там и проверяется, насколько здоровым, правильным образом подходит к этой границе. Что такое эта граница? Эта граница есть анархическое переживание свободы. Полная свобода, абсолютно во всем свобода, что хочешь, что... Все, вот это проверяется, когда мы подходим к границе именно абсолютной свободы. Поэтому заранее доктор говорит, мы должны взять в нашей судьбе, в нашей дороге, должны взять импульс Спасителя. Это очень важно, дорогие мои, для нас. Для российской души, для немецкой души, для грузинской души невозможно. Мы же очень просто можем сказать, ты хочешь жить без Спасителя, не получится. Ты будешь жить царствие Аймана Люцифера, но Спасителя только достигается через разумное, через трезвое состояние, через изучение той мудрости, которую посылает Господь. Так что, имея в виду, правильно имея в виду будущее, я почему говорю, дорогие мои, вы меня простите, наука не имеет правильного понятия о будущем. Невозможно, когда ты не знаешь начала, не знаешь и конца. В духовной науке мы изучаем, что такое начало, и точно знаем конец эволюции человечества. Вы знаете, это очень просто, исходя из научного промышления, что все разрушится, да, все разрушится абсолютно, но душа не разрушится. Человечество останется. И останется именно в том состоянии, через которое прошел, чего достиг. Камень на камне не останется. Да, правильно. Наука говорит. Наука говорит о материальном, правильным образом. Наука ничего не знает о душевной жизни, тем более о духовной жизни. Что может быть, когда ему слышали, что говорит наука о жизни ангелов? Да он отрицает вообще. Вот посмотрите, какая удивительная вещь, да? Мы должны точно понимать, что научные люди, они очень-очень гордые. Они это не чувствуют. Когда что-либо утверждают, они не имеют никакой границы. Удивительно, да? Когда для каждого человека существует ангел-хранитель, и отрицать этого ангела-хранителя, на каком основании отрицать? На том основании, что ты его не видишь. А если другой видит, что они говорят? У него фантазии, у него галлюцинации. Значит, если ты не видишь, ты здоровый. А если ты видишь ангела, то ты не здоровый. Это логика, дорогие мои. Вот до какой степени люди науки отходят от именно объективного. Мы должны точно знать, человек может увидеть ангелов, архангелов и духовные эпохи благодаря ясновидческим способностям. Если ты заранее скажешь, что никаких ясновидческих способностей нет, то на каком основании нет? Если один видит, а другой не видит, кто из них прав? Нет, можно сказать, что третий прав, который видит правильным образом. У одного галлюцинация, у другого вообще тупость, а вот третий видит правильным образом. Чтобы видеть правильным образом, элементарно, дорогие мои, надо любить правду. Люди науки не любят правду. Это надо прямо сказать, дорогие мои. Это надо очень точно заметить. Они не ищут правду. Потому что когда в произведениях и у Томасмана, и у Льва Толстого, и у Достоевского, и так далее, когда они говорят о сверхчувственных переживаниях, то ты должен допустить, что человек имеет сверхчувственные переживания, что человек вообще сверхчувственное существо. Потому наука правильно говорит, то есть для себя правильно, упраздняет божественное, и человек говорит, что человек создан сам от себя, сам от себя, как сам от себя, не от Бога, от чего-то непонятного. И почему-то это от непонятного человек рождается мудрым. Да? Пишет величайшие поэзии. И так далее, да? Вот если на земле не было бы ничего художественного, ну тогда можно было еще сказать, что материалисты где-то они переживают правду. Но надо же взять все данные, которые на земле существуют. Все данные. Каковы эти данные? Это именно прежде всего разум, чувство и воля. Это очень-очень абстрактные слова. Разум – это вся мудрость, которая вообще существует на Земле. Чувство – это все прекрасное, то, что существует на Земле. И потом воля – это все доброе, которое существует на Земле. Так, когда мы расширяем эти понятия, тогда мы правильно понимаем и оцениваем эти величайшие слова. истина есть именно божественного качества, не только человеческое. Дорогие мои, я вот иногда повторяюсь, но ничего. Дело в том, что мы не только говорим о ясновидческих проявлениях, но мы указываем, как достигается это ясновидение. Если бы мы это не указывали, тогда было бы какой-то произвол. Но мы любому материалисту можем сказать, пожалуйста, садись и занимайся правильной медитацией. Занимайся, и ты достигнешь, непременно дойдешь, ты разрушишь полностью в себе материалистические какие-то преграды и достигнешь ясновидческих способностей. В этом и великое добро духовной науки. Раскрывает, говорит о не только божественном, но как раскрывается это божественное. Тогда человек имеет право и о пророчестве. Потому что раскрывая ясновидческие способности, раскрываются и пророческие способности человека. Да? Самое значительное для духовной науки – это точное представление о начале и конце. Точное. Не фантазировать, а очень точно знать. И здесь без ясновидческой способности невозможно, потому что мы же знаем из духовной науки, что человек до 15-го столетия имел ясновидческие конкретные прозрения. Сам человек был ясновидящим. Но чувствовал, что существует мудрость божественных миров, но не воспринимал именно свою свободу. С 20-го столетия, с 21-го столетия человек начинает переживать именно свободу и включается в божественное переживание. Это самое дорогое время для человека. Параллельно человек принимает божественную весть, божественное откровение и параллельно с этим развивает очень сильное, точное именно сознание, чтобы не потерять именно свободу. И пронизая эту свободу, тогда человек правильно восходит в духовных мирах. Мы должны вознести в духовных мирах после нашей инкарнации, вознести точное, точное сознание, то есть душу сознательную. Мы должны обогатить душу сознательную и все то, что нам дается сейчас, этим величайшим достижением, достоянием, мы должны предстать перед духовным миром и преподнести наше ясное сознание, сознание нашей божественной свободы и божественной и свободы. Это задача. И как раз эту задачу не выполняют люди, которые не хотят принять духовную науку. Они достигнут свободы, и непременно достигнут полной свободы, но не будут иметь мудрости. Тогда они попадут под влияние именно Люцифера и Аймана. Огромная драма разыгрывается на земле. Драма, мы не должны эту драму перевести в трагедию, дорогие мои. Осознать, что ты есть непростое человеческое существо, не обивательское человеческое существо. Осознать, что ты есть достойнейшее существо, ты есть творение богов. А творение богов божественное, дорогие мои. Значит, в нас, в каждой душе находится божественное. Первое творение находится в нас, как наше собственное достояние. Мы должны это вознести до души сознательной. Это наша задача. Ты должен почувствовать, что ты есть вечное существо. В этом задача духовной науки. В этом задача души сознательной 21-го столетия, 22-го, 23-го столетия. Так что когда мы развиваемся в сторону свободы, мы должны захватить божественную мудрость. Без божественной мудрости свобода, дорогие мои, обратится для нас большой трагедией. Я очень уверен, что мы это уже хорошо знаем, мы это уже хорошо много раз услышали, много раз подчеркнули. Дело сейчас в осуществлении. А как осуществить все это? Это очень трудный вопрос. Без медитации, без чтения духовной науки это никак невозможно. Мы должны точно знать, когда ты читаешь духовную литературу, ты включаешься в медитативную жизнь. Это происходит параллельно. Это всегда так. Ты читаешь тайное видение или какой-нибудь курс доктора, да? Ты участвуешь в ясновидческом прозрении. Поэтому, если человек очень глубоко изучил духовную науку, ему не нужны особенные какие-то медитативные упражнения. Сама духовная наука раскроет в душе божественные способности. Но тогда мы должны действительно очень интенсивно читать. Это с одной стороны. А с другой стороны, мы должны помочь себе раскрыть в себе все наши божественные способности. Прозрение в духовный мир – это задача именно с 21 столетия. И мы выполняем эту задачу прежде всего, разумеется, немного медитируя и очень много читая духовную антропософскую литературу. Антропософская литература – это вся литература нашей душевной жизни. Как мы душевно жили, как мы душевно будем жить на Земле – это все записано в духовной науке, это вся наша жизнь. Поэтому называется антропософия. Очень точное название. Это человеческая мудрость. И то, что мы читаем в духовной науке, это все человеческое. Это все о человеке. Так что, дорогие мои, с одной стороны, мы говорим, разумеется, очень легко это говорить, но мы стоим перед огромными трудностями. И эта трудность заключается вот в следующем. Первое. Осуществление свободы. Это да. Это первое. Второе. Эту свободу присоединить с чувством именно переживания Спасителя. Это второе. А третье. Союз этих двух данных раскрывает в нас именно божественное сознание. Божественное сознание мы должны открыть в себе. Но благодаря именно изучению духовной науки, благодаря медитативной жизни и благодаря непременно нашего отношения к Спасителю. Поэтому Господь, когда говорит эти великие слова, я очень часто говорю и себе, и вам, без меня вы ничего не можете делать. Если мы это хорошо понимаем, если мы присоединяем эти великие слова, то есть мы обогащаем эти слова содержанием духовной науки, тогда благо для каждого человека. С одной стороны, мы должны принять величайшую мудрость, и с другой стороны, мы должны интенсивнейшим образом переживать, воспринять Спасителя. Тогда осуществляется самая главная задача человека. Человек есть чистое божественное существо, преодолевает все земные иллюзии. Было время, когда мы в иллюзии находили Спасителя. Спаситель отходит от этого переживания. Остаемся мы в иллюзии. И через иллюзию, прорыв, великий прорыв, опять доходим до божественного переживания. Но уже совершенно самостоятельно. Так что, дорогие мои, когда мы говорим о пророческих состояниях, о котором говорит и Евангелие, и духовная наука, это все, разумеется, находится в нас, но мы должны точно иметь адрес, где, какие качества находятся в нас, которые говорят о будущем. То, что говорится в духовной науке, мы же знаем, это обильная литература, дорогие мои, 360 томов, 300 томов и так далее, это обильная литература. Говорится о том, что находится в духовных мирах. Но все это записано в нас. Записано в нас, в наших божественных частях, которые ожидают своего откровения. Мы являемся пророческими натурами. Каждый из нас. Мы носим огромное количество пророчества. Где они находятся? Эзотерически. Разумеется, не материалистически. Эзотерически это находится в нашем эфирном теле. В нашем эфирном теле записано абсолютно все наше прошлое. И все наше будущее. И эфирное тело постепенно передает нашему астральному телу. Почему? Потому что в астральном теле мы в глубоком сне находимся совершенно самостоятельным от физического и эфирного тела. И тогда наша душа, божественная душа, приобретает эти знания. Постепенно это усугубляется, но мне носитель, я хотел подчеркнуть только то, что в эфирном теле мы имеем всю эволюцию, как прошлую, как так настоящую, так и будущую. Все записано в нас, абсолютно. И потому мы являемся носителями всех внутренних, тайных, духовно-душевных органов, частей, которые являются носителями всего нашего будущего. И это должны очень хорошо понимать. Человек, если является микрокосмосом, то все находится в нем. Не будет того, что в один прекрасный день мы что-то найдем вовне, такое, чего нет в нас. Все абсолютно записано в нас. И астрономические способности, то есть духовная наука, открывает в нас все эти наши же и астрономические способности, чтобы это было бы наше собственное достояние, наше собственное прозрение. Поэтому называется антропос. Носитель Софии. Мы должны оправдать эти слова, дорогие мои. Разумеется, пассивность – это никак не приемлемо. Каждый из вас должен читать, это должно звучить очень неправильно, но можно заменить это слово, 2-3 лекции. Уверяю вас, дорогие мои, если вы это проделаете в течение года, вы большое спасибо скажете мне. Это действительно спасительная вещь о внутреннем царстве. Мы должны подавать душе пищу. И эта пища есть истина. Эта истина находится в духовной литературе. Все логично, дорогие мои. Для материалиста все нелогично, но это не наша, это его беда, да? Это не наша проблема. С одной стороны, мы говорим, что в человеке находится все. Весь рай и весь ад. Находятся все небесные существа, и они имеют свое откровение в наших внутренних органах. Когда они осознаются, мы осознаем божественную духовную иерархию. Где-либо находится такая оценка человека? Что думает материалист о человеке? Это же, простите меня, это же позор, то, что думает научный человек. Заканчивает свою жизнь, и все. Ничего, кроме пыли, не остается от человека. Это есть познание человека. Это есть миропознание. Дается тебе разум, потому что ты признал, что все это есть, все пыль. Да? Все разлагается на атомы, да, на молекулы. А где благородные порывы душевной жизни? А где любовное отношение человека к человеку? Все это стирается. На каком основании? И даже не думаю, что это есть глупейшая фантазия. Не чистейшая, а глупейшая фантазия научных людей. Не зная и никак не доходят до переживание чисто душевной жизни. А человек есть именно душевное существо. Потом раскрываются в нем эти духовные качества, зачатки которого заложены в внутренних органах, во всех внутренних органах. Когда мы раскрываем внутренние органы, мы раскрываем божественные наши способности. Все находится в человеке. Мы не только это утверждаем, но мы говорим о пути, о реализации. Но если человек не хочет и хочет как подарок получить ясновидение, но это никак не получится. Получит подарок от Аримана. То есть фантазии, которые доходят до глупости, до сумасшествия. Дорогие мои, я хочу сказать, почему самое значительное, что человек есть самое драгоценное существо, и он должен это просто оценить. Не просто слова, он должен найти качественность, он должен соприкоснуться с этим драгоценным в себе. Только тогда имеет значение, что мы говорим, что человек есть божественное существо. Найди это божественное существо. А для нахождения у нас есть литература. Поэтому никто не может пережить что-либо божественное. Это есть или чистая фантазия, или какая-то благодать мгновенная, но Достижение происходит только через изучение мировоззрения Святого Духа, откровения Утешителя. Человек есть самое драгоценное существо, дорогие мои. И что самое, я еще раз хочу подчеркнуть, человек одновременно есть человечество. Это очень трудное познание. Очень трудно воспринять это. Вот как мы воспринимаем что-либо прекрасное, да? Конкретно воспринять. Очень трудно. Но это главная мысль, главная задача. Человек есть не единственное существо, не индивидуальное субъективное существо. Только человек одновременно может не только сопережить, но и жить в человечестве как нечто единое и целое. Тогда мы правильно понимаем слова Евангелия. «Прибудьте во мне, и я вас». Мы все должны пребывать во мне. Не кого-то избран, а все вы должны пребывать во мне. В этом задача общечеловеческого переживания во Христе. Завершая с вами беседу, я хочу все же подчеркнуть. Дорогие мои, к сожалению, люди живут без Христа. Без христологии. Без христософии. Без мировоззрения о Христе. И находясь в таком состоянии, разумеется, это не нейтральное положение, они живут в негативном. А в негативном тогда, когда они живут, они усугубляют именно агрессию, и эта агрессия потом полностью разрушает всю социальную жизнь. Мы во внешней социальной и политической жизни что мы видим? Агрессию. Один против другого. И это противостояние не имеет никакого конца. Оно усиливается и должно усиливаться, и должен дойти до крайности, до кульминации. К сожалению, это так. В социальном отношении человек очень бедственно в состоянии положения. И только те, которые находят дорогу в духовной науке, они могут что-то привести в равновесие. Когда мы видим политическую, социальную жизнь и проблемы, как сталкиваются люди друг с другом, нет никакого выхода там, дорогие мои. Хотя, разумеется, правда, на стороне тех, которые идут против правительств, это всегда было так, но это не спасение. Я всегда подчеркиваю, да, и это непременно надо знать. Они хотят свободу. Свободомыслящие люди хотят свободу. Да, но какую свободу? Просто свободу. Не свободу во Христе, а свободу в эгоизме. Вот что они хотят. Поэтому вы противопоставляете именно правительственный демонизм, правительственное зло. И это будет продолжаться до кульминации. Здесь нет никакого выхода, нет. Здесь все идет в сторону кульминации. Потому Господь говорит: мой народ, отойдите от людей, отойдите от них. Они идут в пропасть. Видите, как трудно. Для вас это не трудно, но как трудно для очень-очень многих людей найти правильный путь жизни. Поэтому я и с этого начал, и с этим и закончу с вами беседу. Мы должны сперва найти путь. Мы К счастью, надо сказать, что мы нашли этот путь. Этот путь есть мировоззрение духовной науки. Этот путь мы должны пройти достойно и прийти потом уже, разумеется, к истине. Потом мы приобретаем знание духовной науки, чтобы мы родили в себе истину. Истина переживается именно в бесконечности. И истина потом доходит до переживания бессмертной жизни. Я есть путь, истина и жизнь. Это удивительно универсальнейшие слова, которые объемлют вообще все, всю культуру, всю эволюцию и кульминацию именно человеческой жизни. Поэтому, если человек не находит путь, а находить сейчас путь очень трудно. Потому что посмотрите, как трудно найти путь к антропософии. Очень многие люди мне говорят, почему только антропософия является истиной? Что, не существует других истин? Нет, не существует. Потому что антропософия есть откровение Христа. Назовите мировоззрение, которое является откровением Христа с 21 столетия. Значит, что-то новое. То, что было до 20 столетия, это уже не считается правильным. Видите, какая трудность. Как хочешь ты объяснить человеку, что то, что было до 20 столетия, и вся религиозная, культовая жизнь, все это пройдено, все это уже не действует. Мы можем очень деликатно сказать, что это есть пища, которая уже потеряла свое значение. Мы же принимаем новый хлеб, новую пищу, да? Вы же не принимаете хлеб, который, например, 2 года назад испекли. Мы же принимаем свежий хлеб, да? Буквально точно то же самое относительно мировоззрения. Но мировоззрение длится очень долго, разумеется, да? Это мировоззрение 300-400 лет. Потом будет старо, потом будет антропософом, уже отставшиеся. Мы это тоже очень хорошо должны понимать. Ничего вечного на земле нет, кроме переживания Христа. И это тоже неправильно переживается, хотя называется именем Спасителя, потому что Господь требует все нового и нового откровения и нового постижения. И мало кто понимает, что значит «я с вами во все дни до скончания века». Потому что это есть все новое и новое для каждого века. Это очень трудно для понимания. Те, которые действительно понимают духовную науку, они понимают эволюцию мысли, эволюцию правды, эволюцию откровения истины. В новой эпохе по-новому. Вот сейчас, 20-го столетия, открывается новое постижение Спасителя. Новое, а не старое, традиционное. Да, для догматика вообще-то очень трудное понимание. Мы подчеркнули очень значительную идею, дорогие мои. Идею эволюции во всем и везде. Люди вообще не являются христианами, а ты еще требуешь от них, чтобы они по-новому восприняли. Я очень часто вижу, люди, которые были атеистами, приняв религиозную жизнь, они прямо удаляются в церковную жизнь. Батюшка, поклонение батюшке и так далее. Это элементарно. Они не могут принять новое откровение Спасителя. И это большое благо, когда мы понимаем слова Спасителя именно в этом смысле. Я с вами во все дни до скончания века. Как? Одно и то же он подает. Одну и ту же духовную пищу подает он. Это неправильно. Это оскорбление. Разве в Апокалипсисе не сказано, все творю, все новое, новое творится. Новое во всем. В мудрости, в прекрасном и в вечном. Так что, завершая нашу беседу, мы более-менее обрисовали такое значительное, все значительное, немного повторили, немного добавили, но самое главное, мы должны воспринять. Мы должны воспринять, дорогие мои, новые от Спасителя. Не традиционные, а новые от Спасителя. Это очень трудно, это достижимо только через духовную науку. Только. Так что, когда мы говорим великие слова Павла, мы подразумеваем именно вот это совершенно новое начинается с 20-го столетия, 21-го, 22-го, 23-го, и потом будет уже совершенно новый скачок будет в познании Спасителя. Я очень надеюсь, что мы это правильно понимаем, и это будут правильно понимать те, которые будут слушать эти лекции. Но самое главное, откровение века в сторону мудрости и в сторону любви. В сторону мудрости – это антропософия, а в сторону любви – это новое постижение самого Христа. Очень трудно. Ну, пока. Всего наилучшего, и мы тем самым осуществляем слова Павла. По-новому Христос в нас, и вся мудрость новой эпохи в нас должна находиться. Но всего наилучшего, до следующего.
Хотела спросить.
Она непременно.
Я прочитала тут у доктора в лекциях что существует два духовных мира, что в связи с головой и в связи с конечностями, что когда человек засыпает, то он находится в духовном мире, который связан с головой, ну, с органами чувств. Вот. А настоящий духовный мир – это который с конечностями там, ну, с телом. Ну, вот
Да.
вопрос, а?
Вопрос в чем?
Вопрос в чем? Ну, вот если этот мир духовный, который с головой, это будущая восьмая сфера? Или какое будущее этого, ну, мира, который с головой, или же он преобразуется и соединяется? То есть как?
Да. Ну, прежде всего, ты почему пропустила грудную систему?
Нет, грудная соединяется, да.
Третья часть. Значит,
Да.
голова, грудь и конечности.
Да.
Конечности – это у нас волевая часть, как вы знаете, без меня. И волевая часть воспринимает самые глубокие истины духовного мира. Мы головой постигаем не всю истину. Мы достигаем только откровения третьей иерархии. Грудной системой мы постигаем вторую иерархию. И системой конечности мы достигаем восприятия первой иерархии. Это классическая разработка духовной науки. И то, что помимо этого говорится, это говорится как разветвление, исходя из этой основополагающей идеи. Мы должны знать, что мы полностью включены в Царство, Небесное Царство, включены. А что мы не должны участвовать в жизни ангелов, архангелов, архаев. Это мы свободно осуществляем системой нашей головной системы. Когда мы хотим жить во второй иерархии, мы это осуществляем благодаря нашим внутренним органам грудной системы. Они помогают. И почки, сердце, и легкие, и так далее, они вложены в нас благодаря творчеству второй иерархии. Поэтому мы имеем коммуникацию через эти органы, внутренние душевно-духовные органы, и также конечности. Конечности у нас даются благодаря первой иерархии. Это система движения, это система свободы. И поэтому это откровение первой иерархии. И классически это все разрабатывается в духовной науке. А когда человек проходит врата смерти, он постепенно вживается в духовный мир. Вы же согласитесь со мной, что когда человек проходит врата смерти, он не сразу попадает в царство Серафима или в царство Троицы. Он проходит сперва свою жизнь. Как он прожил свою жизнь, да? Панораму, раз эти слова вам знакомы. Рассматривает панораму своей прошлой жизни, прошедшей жизни, да? Потом углубляется в царство третьей иерархии, в жизни ангелов, архангелов, архаев. И тогда охватывает именно головную систему. Постепенно углубляется в божественный духовный мир, а это углубление отражается так, что он, значит, приспосабливает к этому именно грудную систему. Так что человек – это микрокосмос, то есть все то, что внутри находится, это все приспосабливается для жизни в духовных мирах. Это как бы проводники. И обратно, вторая иерархия есть творчество наших внутренних органов относительно грудной системы. И первая иерархия, когда мы уже достигаем последнюю фазу в духовных мирах, когда мы должны уже возойти в духовный мир, мы прозреваем через конечность. То есть мы постигаем духовную суть наших конечностей, где открывается творчество первой иерархии. Престолы, херувимы и серафимы, они творцы именно того, что мы достигаем самого глубокого, высокого постижения в духовных мирах. И потом начинается обратный путь. До этого некоторые люди достигают и прозрения в Троице. И если они правильно развиваются, если они правильно проходят все эти три иерархии, они могут еще посмотреть, а что происходит в Троице. Это не для всех получается. Вы же согласитесь со мной, что почему существуют на Земле, простите за это слово, тупые люди? Они тупые, потому что они не смогли воспринять жизнь ангелов, архангелов и пришли без какой-либо практического переживания. Они не имеют ничего. Они пусты. И это проявляется в тупости. Еще в других качествах. плохие качества. А человек, который очень углубляется в жизнь, духом мудрости, духом движения, духом формы, и они впитывают из этих иерархических существ богатство божественного переживания, они приходят очень богатыми. Они имеют очень высокое отношение к культуре, высокое отношение к прекрасным, дорогим, равновесие на земле, к прекрасному миру. Это говорит о том, что они вообще не прошли вторую иерархию. В сонном состоянии прошло, это мягко, культурно говоря. Поэтому, когда человек, благодаря духовной науке, вооружается достаточно сильно, глубоко, он прозревает и принимает участие во всех трех иерархиях сознательно. И тогда приходит обогащенным. Отсюда рождаются все эти великие, гениальные люди. Возьмите Чайковского. Какие прекрасные произведения. У него откуда это мир прекрасного? От второй иерархии. А эта сентиментальность и печаль, это тоже от переживания третьей иерархии. И так далее. В общем, это все имеет свое глубокое значение. Но благодаря духовной науке мы имеем возможность пережить сознательно первую иерархию. Это колоссальное богатство для душевной жизни. Мы готовимся для переживания именно в первую иерархию. Мы сознаем себя в душе престолов, херувимов, серафимов и обогащаемся их в жизни. И происходит великий обмен. Мы что-то передаем, и они что-то передают нам. И те люди, которые восприняли именно христологию на земле, они смогут воспринять и возвысить свое сознание и выше Серафима. Поэтому мы это так классифицируем. Очень значительно, каким багажом мы поднимаемся в духовный мир. Что мы возносим в духовный мир? Какие переживания? Какие сокровенные переживания? Это имеет колоссальное значение для нашей жизни и для нашей, разумеется, будущей жизни. В будущей жизни, дорогие мои, все те, которые прошли духовную науку, они приходят уже наготове. То есть они уже приносят чистые ясновидческие способности. Параллельно с земным сознанием они будут иметь следующее сознание, высшее. Это чисто божественные ясновидческие способности. Насколько глубоко они будут прозреваться, это уже другой вопрос. Но в следующей жизни мы все приносим божественное сознание. Почему? Потому что мы изучали божественную мудрость, приносим божественное сознание. Не изучив, не приносим божественное. Элементарно. У Саши есть какие-то вопросы?
Пока нет.
Пока нет? Хорошо. Подойдем до следующего. У Сергея? Да, 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 дорогие мои. Всего вам наилучшего, всего вам наилучшего.
До свидания. Спасибо.